Мы несколько раз уже как бы к этой теме возвращались снова и снова, и чем больше размышляешь вообще о теме церковь, как Господь церковь создал, для чего, как она должна быть, функционировать, служить, тем удивляешься, насколько это такая глубокая тема, наверное, вообще неисчерпаемая тема. И вот сегодня мне хотелось, может быть, немножко коснуться этой темы, очень важной, и именно больше поговорить о взаимоотношениях членов церкви внутри, какими они должны быть в Писании. Я так назвал свою проповедь, свою эту беседу «Библия о богоугодных взаимоотношениях учеников Христа в христианской общине». Вот. Ну и можно сказать, что... Так, куда я направить? Не сюда. Вот. Что существует, ну, два таких типа христианских общин. Одна из них, один тип, так называемая приходская община, другой тип общинная церковь, общинная. То есть приходская – это когда люди как в приход пришли в церковь, там на час, на два, послушали слово, может быть, даже попели вместе, может быть, чаю вместе попили, да, ушли и забыли. И до следующего воскресенья, до следующего богослужения у них нет каких-то общений, нет встреч, нет вот этих, как в Библии названо, взаимоскрепляющих связей. И есть другой тип церкви, так называемой общинной, когда люди, как семья, как церковь, это как семья, когда они знают друг друга, молятся друг за друга, и кроме воскресных служений, там полтора-два часа, они на неделе встречаются, на молитвенные группы, на домашние группы встречаются, может быть, братья молятся, сестры, какие-то еще общения, знают нужды друг друга, поддерживают. И вот такая общинная модель – это более такая евангельская модель. Когда мы говорим о приходской церкви, то чаще всего мы думаем, что это православная церковь или католическая. Вот там приход, да, там люди пришли, отбыли какое-то служение, ушли и, в общем-то, до следующего раза. Но, к сожалению, жизнь показывает, что нередко такая приходская модель бывает и в евангельских церквах. К сожалению, когда тоже люди евангельского исповедания или баптистского, как мы, или какие-то другие протестантского исповедания, тоже для них церковь становится как приход. Пришли, отбыли, Богу-Богу, вот, так сказать, отдали, и потом ушли и забыли до следующего там, воскресенья, например, да? Вот. А есть общинная церковь, но здесь фотографии из нашей церкви, они даже немножечко такие уже не совсем свежие, но это показывает, как церковь взаимодействует помимо воскресных общений. Это лагеря, это какие-то встречи, может быть, пожилых людей, это встречи молодежи, это выезды на природу, когда люди вместе, какой-то труд выезжают на миссию, или куда-то кому-то помочь физически, или, может быть, где-то дом молитвы помочь строить, или еще какой-то труд. И вот... Общинная модель церкви, это можно смело сказать, что это библейская модель. Это, в общем-то, та модель, которую Господь задумал, которую Он определил и какой должна быть церковь. Размышляя дальше о церкви, конечно, мы должны сказать, что центром любой поместной общины и центром церкви, конечно, является Господь Иисус. Потому что он скажет, я создам церковь, да, то есть это его творение, его создание, и он является центром церкви, фокусом церкви. И, в общем-то, он является не просто центром, он является вот этими, как бы, знаете, объединяющим начало церкви, да. Когда каждый из нас, веруя в Иисуса, любя Иисуса, имея с ним близкую связь в Духе Святом, мы тем самым через Иисуса друг с другом объединяемся. И один из замечательнейших текстов я здесь привел, это Евангелие от Иоанна, 15 глава, когда Иисус сравнивает себя с такой с виноградным деревом или с виноградной лозой и говорит, что Он есть виноградная лоза, Отец виноградарь, а мы все веточки на этой лозе. И Он заботится о своих веточках, какие-то обрезает, какие-то отсекает что-то от них, да, и... Может быть, вы читали, слышали уже, да, что для того, чтобы виноград вырос вкусный, сочный, обильно плодоносил, обязательно виноградарь его обрезают, лишние побеги, лишние какие-то отросточки, тогда, с одной стороны, это болезненная процедура, с другой стороны, благодаря этой процедуре виноград вырастает очень качественный, очень вкусный, сладкий. И по этой аналогии также Господь, Он заботится о своих веточках, заботится о мне и тебе. Его задача, чтобы мы много принесли плода, да, чтобы мы были на лозе, и Он знает, что нас тоже нужно очищать. У каждого из нас есть много каких-то шероховатостей, недостатков, проявлений плоти нашей прежней жизни, где-то гордыни наши, где-то лености наши, самые-самые разные моменты, которые мешают нам достойно, богоугодно следовать за Иисусом и быть действительно такими здоровыми, хорошими членами Церкви Христовой. И вот в этой главе, в 15 главе Евангелия от Иоанна, Иисус многократно говорит, что «Я лоза, вы веточки, вы должны быть на мне, если будете на мне, то принесете много плода». И вот эта известная последняя фраза, да, «Без меня, говорит Иисус, не можете делать ничего». Тем более, в церкви мы ничего не можем делать без Иисуса. Даже в своей обычной земной жизни мы не можем ничего хорошо делать без Иисуса. Достойно, качественно. Да? Тем более в церкви, в устройстве церкви, в служении церкви без Иисуса мы не можем делать ничего. И величайшей ценностью в общении является, конечно, эта любовь. Может быть, какие-то сегодня мысли будут как напоминание для нас, потому что это, ну, такие очевидные христианские истины, но тем не менее. Вы знаете, иногда нам кажется, что христиане должны больше отличаться какими-то внешними проявлениями. Может быть, христианской одеждой, может быть, какой-то христианской прической, может быть, тем, что куда-то христиане не ходят, чего-то они не делают, в каких-то делах не участвуют. И, в общем-то, это тоже правильно, христиане должны и этим отличаться. Если христиане внешне по жизни, да, просто по каким-то поступкам или даже по своему внешнему виду мало чем отличаются от людей, не знающих Бога, развращенных, беззаконных, то встает вопрос, являются ли они христианами. И все-таки не внешняя сущность определяет христианскую церковь или здоровую христианскую церковь, больше определяет внутренняя сущность. И одним из главных показателей, Иисус говорил, является любовь учеников Иисуса между собой. Любовь, уважение друг к другу, да? И это на самом деле один из главных критериев. И в Библии много, на самом деле, текстов, которые напоминают нам о том, что именно любовь является основой христианской церкви. Причем, знаете, любовь не просто проявленная в песнях или в словах, но любовь, проявленная в деле. И многие люди, ну, знают, что любовь – это хорошее дело, и не против, чтобы их любили, даже, может быть, считают, что да, вот, нужно учиться любить, но проблема порой заключается в том, как это на деле проявить. Даже бывает, знаете как, что там муж говорит жене, я тебя люблю, а она иногда отвечает, знаешь, я не вижу твоей любви, я не чувствую твоей любви. Да? То есть слова говорить хорошо, а проявление любви – это более важный фактор. Я как-то такой ролик видел в интернете, как, может быть, вы тоже видели, сидит на скамеечке молодая женщина и плачет, подходит к ней более пожилая женщина, говорит, что ты плачешь? Она говорит, да вы знаете, вот муж меня не любит, я уже так устала, муж меня не любит, вообще не знаю, как жить, наверное, нужно разводиться. А эта женщина была такая мудрая, пожилая, и говорит, что, ну а скажи, вот он заботится о тебе? Говорит, ну, заботится. Там, помогает тебе в чем-то? Ну, помогает. Он работает, там, семью обеспечивает? Ну, да, работает, обеспечивает. А о детях заботится? Да, и о детях заботится. И многие подобные вопросы задавала, а потом говорит, ну, смотри, вот если это так, то с чего ты решила, что он тебя не любит? Она говорит, что вот, ну, он-то все делает, он мне не говорит о том, что он меня любит. Я не слышу слова, что вот он меня любит. И эта пожилая женщина уже, теперь она заплакала. И говорит, ты знаешь, говорит, у меня был муж, который мне постоянно говорил, что я тебя люблю, ты друг друга. Мы меньше стесняемся обличать друг друга. Мы меньше как-то, знаете, стесняемся как-то строго друг с другом разговаривать, да, там, отчитывать друг друга. Но мы стесняемся сказать брату, я так тебя люблю, ты мой брат во Христе. Сестра сестрецкая, сестричка дорогая, я рада, что ты моя сестра, что Господь нас объединил. Я рада, что мы в одной церкви, что мы служим одному Богу. Мне так приятно, что ты вот с детками приходишь. Я вижу, как ты о них заботишься. И для меня это такая радость видеть, как вот ты приходишь со всей семьей и так далее, да? То есть вот это практическое проявление любви, любви с делами, о которой говорит Иаков, да? Что не только говорить «я люблю», но и подтверждать эту любовь, да? И проявлять эту любовь. И Иаков говорит, что если вера не имеет дел, мертва, так и любовь. Если не имеет дел, она, трудно сказать, любовь ли это, или это просто слова, которых сегодня так много в окружающем нас мире. И, конечно, важно, когда церковь, как поместная община, когда она может служить и друг другу, и людям, которые окружают нас. Важно, когда мы можем заботиться и знаем нужды друг друга, и по мере сил можем удовлетворять нужды окружающих нас людей. А у нас дома вчера было такое общение, приходили наши старые друзья, мы давно не виделись, был хороший повод собраться и разговаривали о жизни. И одна семья, которая к нам пришла, мы с юности еще дружим, и недавно у нашего друга умерла мама. Они жили в ближайшем Подмосковье, были членами церкви, и что-то разговорились, и мой друг с такой немножко болью говорит: вы знаете, вот когда моя мама уже болела, уже... Да, папа его, кстати, был очень такой, ну, как диакон у них в церкви, он заботился о больных, о бедных, и много трудился, но папа уже определенное время назад ушел из жизни, и вот недавно ушла мама, и вот когда ушел, когда жив был папа, то он знал, что в церкви происходит, его все знали, звонили, было такое активное общение, а потом, когда папа ушел, умер, осталась мама, и все про нее забыли. И братья к ней не приходили, и особенно сестры ей там не звонили, не спрашивали, как ты, дорогая. И она очень ощущала вот это одиночество. Конечно, мы, говорит, как семья заботились о ней, она не была совсем брошенная, но не очень ощущала, что пока был жив муж, у нее был один как бы круг общения, да, активно, она была вовлечена, и о муже заботились и о ней в том числе. А когда муж вот как бы из жизни ушел, она ощутила это одиночество. Конечно, можно с другой стороны сказать, что сестра дорогая, но если так, ну ты сама позвони, ну пригласи, позвони братьям, скажи: братья, а я вот уже там месяц или два не участвовал в хлебопреломлении, придите, навестите меня. Бывает, к сожалению, тоже такая проблема, когда верующие или стесняются, или, может быть, как-то обижаются, говорят: ну что вот я там буду звонить, вот они должны сами знать, они же видят, что меня нету, и так далее, и так далее, и так далее. Но тут должно быть как бы двухсторонне, друзья, да? И со стороны церкви, со стороны там братьев, служителей, членов церкви, и со стороны самого человека. Но это замечательная иллюстрация любви Божией. Это прекрасное свидетельство людям неверующим, когда мы любим друг друга на деле, когда мы любим других людей на деле. И, наверное, может быть, и вы слышали такие свидетельства, когда... Я помню, один брат рассказывал, служил в армии, и у него был начальник, и когда начальник, командир узнал, что он верующий, стал как-то по-доброму к нему относиться, и потом однажды в разговоре начальник сказал: ты знаешь, говорит, я жил когда-то в селе, у меня мама жила, и там ваша церковь была баптистская, я знаю, что баптисты друг о друге заботились, я видел это. Они дома друг другу помогали строить, и в каких-то трудных ситуациях помогали. И для меня это, говорит, был очень такой пример. Думаю, надо же, какие баптисты молодцы. Как они друг за друга стоят, как они помогают. И спустя много лет, когда этот брат пришел в армию и оказалось, что он баптист, то командир, вспомнив, он говорит, что ну, раз те баптисты такие, значит, наверное, это такое. И, может быть, я чем-то как командир могу ему помочь. То есть получается, что, помните, как в Библии написано, что посеете, то и пожнете. Да? То есть вот там, где-то там в селе, когда-то баптистская община, наши братья и сестры оставили доброе свидетельство, и прошло много лет, и в армии оказался совсем из другого места, из другой общины брат, и к нему было доброе расположение благодаря вот тем совсем другим людям в другом месте, другим верующим. Поэтому этот призыв библейский очень важен. Любовью служите друг другу. И Священное Писание учит нас, что если мы становимся христианами, если мы родились свыше, если мы покаялись, приняли Иисуса в свое сердце, и Дух Святой поселился в наше сердце, то у каждого из нас есть свои духовные дары, да? И один из даров, и мы призваны этими дарами служить друг другу. Кстати, если мы внимательно изучали бы послание Коринфян, то мы бы увидели, что это была церковь одаренная. Там было много даров у верующих. Но, к сожалению, эти дары были для них поводом похвалиться. Когда они друг перед другом просто хвалились, а у меня такой дар, а у меня лучший дар, а у меня более яркий дар, а у меня вот два дара и так далее. И это была серьезная проблема. Вместо того, чтобы служить друг другу своими дарами, да, вместо того, чтобы служить для созидания церкви, для братьев, сестер, для людей окружающих, иногда наличие того или другого духовного дара, оно побуждает гордости, и это искажение библейской истины. Здесь вот апостол Петр пишет: «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил от Господа, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какой дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. И таких текстов, на самом деле, призывов очень много, где есть призыв, чтобы мы служили друг другу. Вот смотрите, послание Галатам, это уже апостол Павел пишет. Если мы читали из послания Петра, теперь Павел пишет. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была угождением к плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». И смотрите, вот эти страшные слова, это для церкви написано в конце. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом». И это большая проблема, это беда, когда в церкви вот такие отношения, когда люди критикуют, ругают, когда люди унижают друг друга, да, угрызают и съедают. Это огромная проблема, которая служит больше к разрушению церкви, чем к ее созиданию. И еще один очень важный момент – это то, что мы призваны Господом, знаете, снисходить друг к другу. Вот это очень такое важное слово, оно сегодня не очень популярно в окружающем мире. Снисходить друг к другу, сострадать друг к другу. Если мы честно посмотрим каждый сам на себя, то мы увидим, что у каждого из нас есть много всяких недостатков. Есть много несовершенств. И когда я смотрю на себя, то я понимаю, что я нуждаюсь в том, чтобы самые близкие мои люди, особенно моя семья, моя супруга, мои дети, чтобы они в той или иной ситуации снисходили ко мне. Я думаю, да, я несовершенный, но снизойдите ко мне. Как-то простите меня, снизойдите ко мне. Это естественно, потому что мы люди несовершенны. Но с другой стороны, если я нуждаюсь в снисхождении, то и моя жена нуждается в снисхождении, мои дети нуждаются в снисхождении, да? Мои братья и сестры нуждаются в снисхождении. Мы в церкви все нуждаемся вот в этом сострадании и в прощении. Потому что да, мы иногда друг друга раним, да, мы иногда друг друга обижаем, да, мы призваны, мы говорили вначале, любить друг друга, да, и любовью служить друг другу, но по своей немощи, по своему несовершенству мы порой боль приносим друг другу. К сожалению, это не оправдание, но это реальность. И важно, чтобы мы учились прощать и принимать прощение. Чтобы мы не стыдились просить прощения. Почему-то мы не стыдимся иногда обижать друг друга, мы не стыдимся иногда ругать друг друга, а вот прощение иногда просить стыдимся. И Слово Божие учит нас: будьте друг к другу добры и сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. И мы все, как люди верующие, понимаем, что без прощения Христова у нас не было бы ни одного шанса, у нас не было бы никакой надежды. И мы здесь, и мы в церкви, мы можем надеяться на Божию милость только благодаря тому, что Христос нас прощает. И также в семье это очень важное качество, когда мы прощаем друг друга и в церкви также. Молитва Господня, Отче наш. Я думаю, что в каждой церкви, наверное, в ваше время от времени вы молитесь этой молитвой, может быть, в семье молитесь. И в молитве Отче наш есть: и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам, да? А здесь Иисус говорит: когда стоите на молитве, прощайте, что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам. Если же не прощаете, то и Отец не простит вам согрешений ваших. Вообще тут удивительная взаимосвязь получается между тем, могу ли я или готов ли я простить того, кто причинил мне боль, и имею ли я право прийти к Богу и надеяться, что Он меня простит. Поэтому дай Господь, чтобы мы, как люди верующие, умели и прощать, и просить прощения, и это большое благословение. Много, на самом деле, в жизни разных конфликтных ситуаций случается. Иногда дети ссорятся, обижают друг друга. Иногда мама с сыном может поругаться. Иногда бабушка с дедушкой, или бабушка с внуком, или брат с сестрой, или сестра с братом, или братья друг друга не поняли. Но это случается, к сожалению, это наша немощь. Но мы нуждаемся в том, чтобы прощать и просить прощения. И кто-то сказал эту фразу, это не моя фраза, что прощение – это как смазка человеческих отношений. Я думаю, что особенно братья, мужчины знают, что любой механизм, и автомобиль, и любой редуктор, любой механизм, где есть какие-то шестеренки, какие-то трущиеся детали, обязательно нуждается в смазке. И вот наши человеческие отношения – это тоже нуждаются в смазке. Этой смазкой является прощение. Сегодня у нас тема «Церковь Иисуса Христа». И говоря о церкви, нельзя не вспомнить текст из 12 главы 1 послания к Коринфянам. Это очень важный текст, где напоминается о том, что церковь подобна телу человека. Церковь подобна человеческому телу, где каждый орган, где каждый член, где каждый пальчик, где все внутренние органы, они крайне важны. Они нужны, Бог их для чего-то создал, Бог их вставил на нужном месте. И вот так точно в церкви. И когда идет речь о нашем теле, то мы понимаем, что все разумно Господь устроил, мудро внутри нас устроил, да? И человеческое тело, оно очень прекрасно создано, очень гармоничное. Даже люди иногда безбожные, но изучая структуру человеческого тела, внутренние органы, они восхищаются и говорят, ой, как природа все создала, да? Но мы знаем, что это Господь. Господь все так устроил. И апостол Павел, несколько раз апостол Павел эту аналогию употребляет по отношению к церкви. Что церковь, это поместная церковь и церковь Христова, это как раз вот подобно этому телу, где каждый член нужен. И более того, даже он пишет, что есть какие-то неблаговидные члены тела, да, какие-то, может быть, не такие красивые, не такие, казалось бы, важные, что ли, но они больше нуждаются в заботе, каком-то покрове, какой-то защите, да. И вот смотри, я вот эту середину выделил от этого отрывка. Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. То есть вот эта вот модель истинной здоровой христианской общины – когда члены тела заботятся друг о друге, когда нет противостояния, когда нет того, что я умнее, я еще сильнее, я еще что-то такое, когда заботятся друг о друге. И вот эта последняя фраза этого отрывка тоже очень сильная. Страдает ли один член? Страдают с ним все. Славится ли один? С ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь члены. И мне очень хочется пожелать для вас, братья и сестры, чтобы ваша община небольшая, сейчас у вас есть определенные трудности, нет пока пресвитера, но вы все равно община. У вас есть братья, есть сестры, есть служители. Дай Бог, чтобы вы вот были вот этим телом Господа Иисуса, где каждый член заботится друг о друге. И продолжая эту тему, апостол Петр, еще один такой текст я хотел привести, 1 Петра, 3 глава, апостол Петр пишет, опять-таки обращаясь к церкви, к верующим в церкви, он говорит, призывает их, будьте единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Это такой призыв от Господа сегодня, для каждого из нас, для Церкви Божией, чтобы мы стремились к этому единомыслию, чтобы мы страдали друг другу, проявляли братскую любовь, дружелюбие, смиренно-мудрие и благословляли. Благословляли друг друга, благословляли, и тогда Господь будет также и нас благословлять и вести. Так, я проскочил. И это вот еще пару текстов я привожу, напоминающих о важности единства в церкви. Помните, даже Иисус говорил, что дом, разделившийся сам в себе, не устоит, да? И вот здесь как бы апостол Павел, продолжая эту тему, и в послании к римлянам, филиппийцам, такие пишет отрывки. «Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны. Ничего не делайте по любопрению», то есть любовь к спорам, да, доказать свою правоту. «А я вот так считаю, я лучше понимаю». Или по тщеславию, то есть по гордыне. «Но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». И вот очень сильный текст, это 12 глава к римлянам. «Любовь да будет непритворна. Отвращайте зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вот смотрите, какие фразы. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Обычно нежность мы употребляем, ну, в семье, между супругами, или там родители с детьми, слово «нежность», да? А тут это слово употребляется к членам церкви. «Братья, будьте друг к другу, обращайтесь друг к другу с нежностью. Сестры, будьте нежными друг с другом, в почтительности друг друга предупреждайте». И вместе с тем, друзья, вместе с тем, в церкви есть определенный порядок, да? То есть должна быть любовь, уважение, поддержка, да, нежность друг к другу. Но в церкви должен быть определенный порядок. И в церкви есть служители, которых поставляет Господь. Да? И Священное Писание учит, что к служителям в церкви нужно относиться с уважением и почтением особенно. Да, мы как евангельские христиане-баптисты, мы исповедуем всеобщее священство. Мы говорим, что нет разделения на клир и на мир, да, то есть там на какую-то касту священников и на мирян. Мы даже слово «миряне» в нашем лексиконе евангельском не употребляем. Мы говорим «члены церкви», «служители», «члены церкви». Но даже пастор, он тоже член церкви, он тоже брат во Христе. И мое служение, например, председатель объединения московских церквей, но я не приехал сегодня к вам как какой-то начальник, знаете, вот там какой-то такой босс, какой-то духовный такой иерарх, там, да, что все должны там присмыкаться или что-то еще. Нет, я такой же брат во Христе, как и ваши братья Алексей, Павел и другие. Мы все братья во Христе, но вместе с тем в церкви должен быть определенный порядок. И смотрите, апостол Павел пишет: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас». Я вообще, когда готовился к этой проповеди, удивился. Я больше понимал, что там, когда, например, уважать там пастора, пресвитера, да, там епископа, там еще кого-то. А здесь написано «уважать трудящихся», то есть кто трудится, кто вкладывается, кто проповедует, кто учит, кто заботится, уважать их. Предстоятели ваши в Господе, то есть те, кто молится за церковь, те, кто отвечает за церковь, те, кто несет ответственность за церковь. Друзья, это очень большая, это очень серьезное, ну даже я бы так сказал, бремя. Это священное бремя, но это серьезное бремя отвечать за церковь. Отвечать за души, отвечать за других людей. Знаете, я читал такой пример, как в 30-е годы судили пресвитера Ленинградской общины. По-моему, Фадюхин, это был брат такой довольно известный, вот его судили, значит, он должен был идти в тюрьму, и вот на суде его спрашивают: «Ваше последнее слово, какое бы вы сказали?» И он так встал и смиренно сказал: «Вы знаете, говорит, я благодарю Бога, что вот через то, что вы меня судите, я буду в тюрьме, он снимает с меня бремя за церковь». Понимаете, да? То есть вот он настолько, видно, переживал за церковь, он заботился, это были страшные годы, гонения, и это бремя, ну, оно и легкое, и вместе с тем оно непростое, когда ты иногда уснуть не можешь, о ком ты думаешь. Тем более, знаете, еще один брат говорил, что, говорит, особенно служение пресвитера, говорит, этот пресвитер, говорит, как помойное ведро, куда все люди сливают отходы, потому что к пресвитеру чаще всего приходят с проблемами. Ну, редко кто приходит с благословениями, а чаще всего с проблемами. Сегодня ты пришел с проблемами, у тебя завтра все хорошо, а у брата Коли плохо, он пришел с проблемами. Потом у Коли хорошо, брат Федя пришел с проблемами, потом сестра Маша пришла. И нередко вот это вот служение предстоятеля, служение человека ответственного за церковь, оно непростое, и оно... И часто пресвитер или кто-то ответственный за церковь, он, ну, больше подвергается критике. Больше видно его, его семью видно, да. Знаете, как иногда говорят, что служитель живет как на экране телевизора, да. Все видят, все знают, а как дети. А почему дети, иногда, знаете, такой бывает упрек: «А, ух ты, ты же сын пресвитера, почему ты так себя ведешь?» Но сын пресвитера, он такой же мальчишка. Он такой же, с такими же немощами, или там дочка пресвитера. Я очень благодарен Богу, на самом деле, друзья, что в нашей церкви, вот как бы, ну, в нашей, где я непосредственно несу служение, благовестие, к моим детям не было такого, знаете, повышенных требований. И, может быть, поэтому они остались в церкви, все верующие. Одна из причин, что никто не говорил: ты же сын пресвитера, почему ты там шалишь? Или почему ты там ходишь во время собрания, там, или еще что-то такое делаешь, да? Ну, это неправильно, потому что это наши дети. Они тоже грешники, им тоже нужно покаяние, им тоже нужно рождение свыше, им тоже нужно посвятить свою жизнь Иисусу. И наоборот, к семье служителя, да, к семье предстоящего пред Господом, важно такое более милосердное, доброе отношение. Когда я очень ценю, когда люди в церкви молятся за пресвитеров, когда поддерживают, стараются ободрить, стараются как-то к детям их любовь проявить. Потому что это очень непростое служение. И здесь как раз об этом пишет апостол Павел. Смотрите, трудящиеся, какая характеристика? Предстоятели, вразумляющие. То есть три таких характеристики. Это люди, которые трудятся. Вот у вас сейчас нет пастора, да, пока, к сожалению. Но есть братья все равно, которые трудятся. Они предстоят, они учат, они стараются вразумлять. И Писание говорит, почитать их нужно с любовью, заботиться о них. Да? И благослови Господь, чтобы в вашей общине было такое доброе отношение и к диаконам, и к проповедникам, и к регенту церкви, и к тем, кто трудится. Не было таких очень жестких, ну, ожиданий, да, вот я думал, что ты так, а ты должен больше трудиться, а ты... Знаете, как такой тоже, может быть, пример один вам расскажу. В одной церкви было два пастора, у одного было несколько детей, у другого он поздно женился, там уже позже дети пошли. И вот этот вот брат, так сказать, они трудились вместе, вот тот, у которого, кто поздно женился, и дети поздно пошли, он как-то говорил, брат другому, ты бы должен больше в церкви быть, больше бы трудиться, чего же ты так мало, вот, ну, как бы говорил, я-то вон сколько в церкви тружусь. А потом пришло время, он сам женился, у него пошли дети рождаться, и он как-то говорит, знаешь, говорит, брат, а я вот тебя раньше как-то не понимал и критиковал, думаю, что-то ты вот как-то вот, ну, не такой посвященный, как мне казалось бы. А сейчас вот у самого дети появились, и я понимаю, что я пресвитер, но и дети мои требуют заботы, и жена моя устает, требует больше внимания, заботы, помощи, да. И говорит, вот теперь-то я, говорит, понял, что мои какие-то к тебе, может быть, завышенные требования, они были не очень-то обоснованы, но в то время ему вот так вот казалось по-другому, да. И вот этот же текст, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, я посмотрел в более современном переводе, там написано так. Мы, даже тут два варианта перевода. Это один из них перевод «Радостной вести», другой перевод РБО. «Мы обращаемся к вам, братья, с просьбой», ну, братья и сестры, имеется в виду к церкви, «оказывайте почет тем, кто так усердно трудится среди вас и кто возглавляет вашу общину пред Господом и наставляет вас. Проявляйте к ним большее уважение, любовь за ту работу, которую они совершают». Не критику, да, не будьте к ним очень жесткими, большую любовь проявляйте. И еще один перевод. «Просим вас, братья, будьте признательны тем, кто усердно трудится среди вас, кто вас представляет и наставляет в Господе. Относитесь к ним с величайшим уважением и любовью за то дело, которое они делают». И мне приходится, как служителю, посещать разные общины, как служителю объединения. И знаете, иногда даже вот как-то заметно. Или церковь действительно как-то заботится, поддерживает своего пастора или пасторов, как-то оказывает им особое внимание и поддержку. Не в плане вот ставить их начальниками, да, но просто от сердца, с любовью. Или там, где вот так более сухо, более жестко тогда, вот ты вот это должен, ты вот это должен, ты вот это должен. И иногда вот это бремя служения бывает очень тяжелым в этом отношении. Еще один момент, на который мне хотелось обратить внимание, друзья, то, что важно, когда в церкви есть не только наставление с кафедры, вот во время воскресения, в проповеди чему-то научили, наставили, но важно, когда есть и в малых группах наставление, и личное от сердца к сердцу. И вот удивительные слова апостол Павел пишет Тимофею, это второе послание, вторая глава, второй стих. Он пишет Тимофею так: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то есть чему-то сам научен, то передай верным людям, которые были бы способны других научить. Это вот такое личное наставничество. Когда братья встречаются, молятся с другими братьями, поддерживают, наставляют их, когда сестры наставляют других сестер. И как-то последнее время Господь, особенно вот в нашей церкви, работает с нашими сердцами, и мы поднимаем тему духовного наставничества, духовного отцовства, духовного материнства. И примеры апостола Павла, пример Моисея, который наставлял Иисуса Навина, пример пророка Илии, у которого Елисей был как ученик, да. Пример Наимини, которая таким образом повлияла на Руфь, на эту женщину, язычницу, моавитянку, что она в конце концов пришла в Израиль, пришла в Вифлеем и сказала: «Твой Бог будет моим Богом, и твой народ моим Богом, твой народ моим народом». Да? Удивительно, то есть это очень такой важный момент. И послание к евреям в 3 главе эта мысль еще раз подтверждается. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Кто-то сказал, что христианский путь – это, знаете, в определенном смысле, как путь по минному полю. Путь, где очень много искушений. Или как другой человек говорил, что на христианском пути враг разбрасывает арбузные корки. И мы иногда наступаем на них и падаем. Или где-то там вода замерзшая, или что-то еще. И, к сожалению, мы иногда падаем, к сожалению, мы иногда согрешаем. И важно, чтобы мы были теми людьми, которые наставляют друг друга, поддерживают, ободряют. Кто может поднять упавшего. Чтобы не случилось так, как кто-то сказал, что христианство – это единственная армия в мире, которая добивает своих раненых. Это страшно, правда? Когда человек упал, согрешил, поскользнулся, а мы вместо того, чтобы помочь, поддержать, еще как-то его начинаем давить. И тут еще одна часть очень важна, друзья, я хотел ее обязательно сегодня отметить. Для здоровья, действительно, для здоровья христианской общины, для нашего духовного здоровья важно, когда между нами есть, когда мы даем друг другу, я так скажу, когда мы даем друг другу право обличать друг друга, обличать. Когда я разрешаю, чтобы меня обличали, и принимаю обличение, и когда вы, другие люди, разрешают, чтобы их обличали. Потому что, вы знаете, это Бог дает такое средство помощи. Помощи, когда, ну, например, есть какие-то моменты, когда я себя не вижу, если нету зеркала, да, у меня, может быть, там что-то на голове нету, да, может быть, там какой-то галстук вот так, или еще что-то, что-то не застегнуто, что-то где-то торчит, да, и хорошо, когда есть близкий человек, или жена, или друг, который скажет: слушай, Михалыч, поправь, пожалуйста, вот сделай так, что-то, ну, нехорошо, сейчас ты будешь там с кафедры говорить, да, еще тебя будут по интернету могут транслировать, вот, а ты такой вот вышел весь. Я вспоминаю пример, мы много лет назад уже с молодежи, когда получилось, поехали на юг, там какой-то у нас, не помню даже по какому поводу, и такой жаркий день, и пришли в церковь, а там говорит: о, гости пришли, ну давайте проповедовать. И я вот как был, какой-то рубашки такой, рукава закатанные, вот, ну, брат, можешь просто слово сказать? Ну, я в то время уже начинал проповедовать, и вот я вышел такой на кафедру весь вот такой вот, и потом, когда я сам осознал, в каком виде я стоял, проповедовал, я думаю, как вообще люди мучились на меня, смотря, да, мне самому стало неловко. Ну, вот никто не подсказал, сказал: Михаил Иванович, ну, ты хоть там, ну, рукава раскатай, как-то застегнись, ну, приведи себя в порядок, прежде чем на кафедру идти. Да, я себя не видел, мужчина вообще редко в зеркало смотрится, да, вот, поэтому важно, когда мы умеем с любовью обличать, и когда мы умеем принимать обличение. Смотрите, какое слово говорит апостол Павел Тимофею: проповедуй слово, настой вовремя, не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Вы знаете, есть неправильное, искаженное представление о любви. Вот мы вначале много говорили о любви. Как важно любить друг друга с нежностью, да, предупреждать, поддерживать, ободрять. Это все так, аминь. Но неотъемлемой частью любви является и обличение, друзья мои. И даже смотрите, как Павел пишет: обличай, запрещай, увещевай. Это служителю Божию, он говорит. А когда служитель в церкви что-то запрещает, увещевает строго, это нравится людям? Как правило, не нравится. И говорит, брат, ты меня не любишь. Брат, ты что-то вот, где твоя любовь? У нас нет любви в церкви. Почему? Потому что меня обличили. Да нет, друзья. Иногда нередко обличить с любовью, это больше помочь человеку, чем просто сделать вид, что как будто у него есть проблемы, а ты делаешь вид, что у него ничего нету. Ты делаешь вид, что у человека все прекрасно. Улыбаешься, приветствую, брат, сестричка, приветствую тебя. Но ты знаешь, что там проблема есть. И ты попустительствуешь греху. Помните, по-моему, у Иезекииля есть такое слово, что если человек грешит, а ты не обличаешь его, то грех на тебе будет. Помните такое слово? Я сейчас просто не привел этот текст презентации, но есть такое слово, что если ближний твой грешит, и Господь говорит, я говорю тебе, иди обличи его, ты не делаешь этого, то ты как бы с ним соучаствуешь. Ты вместо того, чтобы помочь ему своим обличением, ты закрываешь глаза, отстраняешься, и ты как бы, ну, этот грех может усилиться, и этот человек может еще больше нагрешить, потому что вовремя его не остановили, вовремя его не обличили. И важно уметь принимать обличение. Знаете, кто-то, какой-то мудрый друг, сейчас я уже не помню, говорил мне так, Михаил, если тебя в чем-то обличают, но ты в себе этого не видишь, никогда не оправдывайся, никогда не говори «не-не-не-не-не». Скажи, спасибо, брат, я пока этого не вижу, я подумаю, помолюсь над твоими словами, проанализирую. И бывает так, что мы что-то в себе не видим, может быть, мы уверены, что этого нету во мне. Но когда меня обличили, когда мне сказали, я начинаю об этом думать, я начинаю анализировать, я пытаюсь посмотреть на себя со стороны, я прошу у Господа, чтобы Он излил свой свет в мое сердце. Я вам скажу, что в моей жизни нередко бывало так, что когда меня обличали, я не видел этой проблемы, но начинал молиться, размышлять, и оказывалось, что это во мне есть. Знаете, я недавно слышал такое выражение, может быть, немножко с юмором. В семинарии один профессор говорил своим студентам так, что если тебе один человек назвал лошадью, то можно посмеяться. Если тебя два человека назвали лошадью, то надо задуматься. Если тебя три человека назвали лошадью, то готовь седло. Конечно, люди могут ошибиться. И не каждое обличение, оно действительно от Господа. Почему я говорю, что не надо как бы сразу не оправдываться, не принимать к себе, взять паузу нужно, помолиться, может быть, с кем-то еще посоветоваться, подойти к тому, кому вы доверяете, сказать, брат, вот знаешь, вот меня вот брат там обличил, это правда во мне есть? Это, действительно я так вот поступаю? Действительно я вот в этой ситуации, да? Как-то еще раз, не для того, чтобы того дискредитировать, а просто проверить себя. Помните, уста двух или трех свидетелей, да? То есть, ну, потому что это может быть помощью для меня. Я недавно прочитал в одной книге такую фразу, что особенно близкие нам люди, супруги или близкие друзья, они видят наши недостатки. И они, как правило, хотят нам помочь от них избавиться. Но мы не разрешаем им это сделать. Мы блокируем, мы закрываемся. Мы недоступные, мы, может быть, достаточно гордые, самоуверенные. И видя это, друзья молчат. Может быть, они молятся за нас, или супруга, или муж, или жена. Но они хотят нам помочь. И если мы смиримся и скажем, жена, муж, брат мой, может быть, ты что-то во мне видишь, может быть, что-то я делаю не то, подскажи мне. Я готов тебя выслушать. Даже что-то может быть неприятное, что-то может быть больное, но если ты видишь во мне, скажи. И близкие нам люди с удовольствием скажут, чтобы нам помочь. Чтобы нам помочь, друзья дорогие. И нужно быть готовым это принимать. Без обиды, без ожесточения, без каких-то, знаете, там, возмущений или чего-то еще. И вот в притчах написано... Так, дальше идем, да? Так, наверное, я чуть-чуть проскочил. «Обличай мудрого, и он возлюбит тебя». Дай наставление мудрому, он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания. А в 140-м псалме написано, пусть наказывает меня праведник. Это милость, Смотрите, милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей. Не надо обижаться, не надо злиться, если кто-то обижает. Если он неправильно, скажи, ну подумай, поразмышляй, скажи, брат дорогой, я помолился, я посоветовался, но все-таки то, что ты мне говоришь, оно не соответствует действительности. Но в любом случае, спасибо тебе, что ты подошел и сказал мне это. Так, это уже у нас было, да? Есть интересный пример в Писании, где описываются взаимоотношения двух великих апостолов, столпов церкви, апостола Павла и апостола Петра. И вот можете перечитать, когда домой пройдете вторую главу Галатам, и в Деяниях там есть ссылка, когда апостол Петр пошел к язычникам и там ел с ними, а потом пришли братья от Иакова, написано, то есть такие иудействующие. И Петр стал стесняться, что-то он с язычниками ест, это было как бы ну, таким позором для еврея, да, быть вместе с язычником и кушать. И вот тогда Павел говорит, когда я увидел, что они, то есть Петр и другие, не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех. Удивительно. Даже не на ушко, не отозвал его. Он увидел, что вот это лицемерие определенное, да, вот это вот лукавство, оно поразило не только Петра, но и других учеников. Он сказал при всех, если ты, Петр, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски, да? То есть это нужно было иметь определенное мужество, твердость. И даже в послании Павел об этом написал, чтобы это было уроком для нас. Иногда нужно вот такое обличение. Но в целом, Павел пишет Тимофею, цель увещевания – любовь от чистого сердца и доброй совести, нелицемерной веры. В книге Левит есть очень интересное тоже слово, 19 глава, 17-18 стихи. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем». Знаете, иногда мы видим что-то такое, что нам не нравится, и начинаем в своем сердце это перетирать, так сказать, да, пережевывать, или делиться молитвенной нуждой, да, знаешь, какая у брата Петра проблема? Такой современный вариант сплетни, да? А говорит, лучше подойди, обличи, и не понесешь за него греха. Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. То есть обличение – это часть любви, неотъемлемая часть любви к своему ближнему. И обличать, и осуждать – это разные вещи. Мы уже об этом говорили, но еще раз хотел акцентировать, да? Что судить Библия нам запрещает. Судить, осуждать, может быть, как-то злобно критиковать – это другое совсем. Когда обличить с любовью или осудить без любви – и Павел пишет, не станем же более судить друг друга, но лучше судить себя, как бы не ставить на пути брата преткновения или соблазна. То есть себя лучше судить. И в другом месте он пишет, не судите прежде времени, доколе не придет Господь, который не осветит скрытые во мраке, обнаружит намерения сердец. И тогда похвала будет каждому от Бога. То есть мы не все знаем, что в сердце у ближнего происходит, да? Но с любовью мы можем подсказывать, наставлять и обличать. Классическая схема, которую предлагает Иисус, но это в том случае, если против тебя брат согрешил, 18 глава Матфея, если согрешил против тебя брат твой, пойди, обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Второй шаг. Если не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если брат так ожесточился, что он не слушает и со свидетелями, скажи церкви. Если церковь не послушает, туда будет он тебе, как язычник и мытарь. То есть это вот тот план, ту схему, которую предложил Иисус. Важный момент, еще мы немножко дальше идем, друзья, что в церкви, в здоровой церкви должно проповедоваться здравое учение. Здравое библейское учение. И Павел пишет Тимофею, держись образца здравого учения, который слышал от меня с верой и любовью во Христе. Ибо будет время, когда здравое учение, опять видите это выражение, здравое учение, принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. То есть очень важно, чтобы та проповедь, которая звучит с кафедры и, может быть, в классе, в домашней группе, чтобы она была здравой, библейской. Ну, немножко я перескочил, да, что в церкви важно, когда есть дисциплина, да, в церкви важно, то есть это вот больше относится, простите, я немножко слайды поменял местами, это вот больше к этому относится, вразумление, исправление, а потом вот это, да. Если же кто не послушает слова нашего, в всем послании пишет апостол Павел, того имейте на замечание, не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, не считайте его за врага, вразумляйте как брата. То есть в здоровой общине есть такое понятие, как дисциплина. Если человек не слушает, если человек не принимает, не вразумляется, то его берут на замечание, или даже в каких-то случаях, когда он ожесточается, и на отлучение. И вот продолжение этой темы. Павел пишет, что, если вы помните, в первом послании к Коринфянам он очень много обличает Коринфскую церковь в разных грехах. И во втором уже послании он пишет, что если я опечалил вас посланием тем первым, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, чтобы вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Здесь Павел пишет, что, конечно, когда мы обличаем друг друга, когда мы пытаемся вразумить, когда мы пытаемся дисциплинировать, это больно. Даже когда мы детей своих наказываем, это и нам больно, и детям больно. И кажется, что такая неприятная процедура наказания. Но цель исправить, цель помочь. И здесь Павел обличал их очень строго в первом послании. Он видит, что произошли изменения, что они услышали, что они стали исправляться. И уже во втором он пишет, что вы опечалились ради Бога, и это произвело добрые плоды у вас. Да? И действительно, Христос желает спасти даже тех, кто когда-то упал. Когда мы берем или на замечание, или на отлучение человека, опять-таки наша задача не просто его оттолкнуть, как-то, да, отрезать, но задача помочь и молиться за него, чтобы он все-таки покаялся, чтобы он вернулся, чтобы он исправился. То есть цель обличения, цель увещания, даже цель церковной дисциплины – спасти душу, а не погубить. И вот апостол Иоанн об этом пишет. «Дети мои, сей пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведник, Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира». Ну, это вот продолжение тоже темы, что в общине важно, когда есть вот эта доброта, сострадание, любовь друг к другу, членам общины. И в заключение мне хочется такой вам стих оставить, даже, может быть, отрывочек, который постарайтесь выучить. Такое задание вам, золотой стих для запоминания, послание к Колоссянам, 3 глава с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, благотерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Аминь.